Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 772-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 1 глава. Перед нами Бог в зале Его суда. Причем вся Вселенная становится таким огромным залом. Бог призывает все творение услышать и подтвердить, что то, что Он собирается совершить, это правильно и справедливо. Он представляется здесь как судья над Его народом. Давайте вернемся ко 2 стиху и прочитаем. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Знаете, нам порой может показаться, что как-то странно представлять Бога судьей. Вообще миру не нравится видеть в Боге судью. Скорее располагает к себе такая картинка милостивого, доброго Бога. Да, Он действительно милостив, да, Он действительно благ, но Бог имеет полное право судить. Бог совершает этот суд уже сейчас, и высший свой суд Он совершит в свое время. Мы же, со своей стороны, зачастую забываем про Бога как судью. Мы отставляем Его в сторону, как лишний багаж. Но суд совершится, и этот суд неотвратим. 4 стих. «Увы», вот это слово «ой», на которое я в прошлый раз обратил ваше внимание, «увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Начинается Божий суд, начинается конкретная формулировка обвинения, предъявляемого Богом против Его народа. Я хочу сейчас сразу переместиться в Новый Завет и напомнить вам один фрагмент, который читается довольно часто. Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вопрос. Чем обременены те, кого призывает Христос? Мы часто думаем, да, они обременены своими заботами, они обременены своей тягостью, вот этой, тем, как тяжело им живется. Но, читая этот стих в контексте пророка Исаии, мы можем понять еще одну очень важную вещь. Они обременены грехом. В то время как израильский народ через своих, ну так скажем, в кавычках, может быть, лучших представителей, через представителей своей элиты, религиозной элиты в частности, отвергает Христа, отрицает Его, Христос призывает каждого человека лично. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Примерно об этом же говорится и в книге пророка Исаии, 1 глава, 4 стих. «Народ грешный, народ, обремененный беззакониями». Вот это бремя, которое мы на себе таскаем. Кстати, в следующий раз мы поговорим о том, как наш грех связан с тем, как нам тяжело жить. Люди порой говорят: «Если бы мне было полегче жить, вот тогда бы было здорово». Проблема не в том, что нам бывает тяжело жить. Проблема подлинная, первая, главная проблема заключается в том, что мы грешные люди. И делать что-то надо не с тем, чтобы нам было проще жить, а с тем, чтобы нам освободиться, избавиться от греха. Итак, звучит обвинение. Израильтяне отвернулись от Бога, израильтяне ушли прочь, они люди, обремененные злом. У Бога есть своя система управления этим миром. Вот что интересно. Мир продолжает жить по собственным законам, так как ему, этому миру, кажется правильным. При этом мир игнорирует Божьи законы. Подробно об этом уже говорилось в книге Судей. Причем проявлялось это и в израильском народе, и в избранном народе. Это цикл, который проходит израильский народ. То есть сначала он получает Божие благословение, и все здорово, все замечательно. Потом постепенно, после определенного периода процветания, люди начинают отворачиваться от Бога. Происходит мятеж, происходит Божие наказание, то есть приходят враги, приходят другие народы, Израиль опустошают. Израильский народ молится молитвой покаяния, он обращается к Богу. Бог слышит эту молитву, он посылает израильскому народу избавителя, одного из судей. Бог снова дает израильскому народу благословение, а потом цикл запускается еще и еще раз. От взлетов к падениям, опять ко взлетам, опять к падениям. Так было во времена судей, так продолжается до сих пор. Можно сказать, что в падении любого государства, любого народа есть три неизменные шага. Во-первых, религиозное отступление. Это отступление от Бога. Во-вторых, моральное падение. Это деградация нравственности. В-третьих, политическая анархия. И вот многие начинают задумываться о том, что происходит только тогда, когда доходит до политической анархии. Духовное отпадение, нравственное падение людей мало интересует. Люди говорят, да пусть все живут, как им хочется. Но вот когда начинается политическая анархия, вот тогда мы начинаем задумываться. Проблема не в правительстве. Кстати, и в то время, во времена пророка Исаии, проблема, конечно, начиналась в Иерусалиме, но не в царском дворце. Хотя некоторым царям пророк Исаия кое-что скажет, и Бог будет обращаться к ним через Исаию. Но все-таки проблема начинается не во дворце. Проблема начинается в храме. Все начинается с духовного отступления. И вот Бог обвиняет свой народ как раз в духовном отступлении. Он мог бы обвинить царя и будет разговаривать с царем, но не сейчас. Он мог бы обвинить израильтян в политических просчетах, и это тоже будет, разговор о политике здесь будет обязательно, однако тоже не сейчас. Но Бог начинает с разговора о духовных проблемах. Читаем 5 и 6 стихи. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Во что вас еще бить? Как еще наказывать? Да, в нравственном плане все было действительно очень плохо, но Бог на этом не останавливается. Главная проблема не в нравственных аспектах, не в нравственности, не в морали. Идем дальше. 7 стих. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Здесь речь идет о политической анархии, о военных проблемах, о том, что пришли завоеватели. И это, кстати, во многом параллельно тому, что мы уже читали в книге «Судей». Но пока здесь нет конкретного обвинения. Просто заявление о фактах. Читаем 9 стих. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Если бы не было верного остатка, поставленного самим Богом, то Бог уничтожил бы эту страну, как Содом и Гоморра, потому что их падение достигло низшей точки. Дальше падать было некуда». А теперь читаем 10 стих. «Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский». То есть, ребята, вы уже Содом и Гоморра. Вы уже на этом уровне. Мы с вами можем сегодня не понять, насколько это серьезно. До нас может просто не доходить, потому что ну, мы не в этом мире живем. Но назвать свою страну Содомом и Гоморрой означало фактически настаивать на том, что эта страна будет истреблена, и ей недолго осталось. Но читаем дальше, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти люди приносят жертвы. Причем жертв много, а Бог не хочет этих жертв. Почему? Потому что у этих людей серьезнейшая проблема. И эта проблема – религиозное отступничество. Да, они приносили жертвы, но их жертвы были совершенно бессмысленными. Мы увидим еще, почему это так. Давайте еще раз 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Господь, — я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота». Будет потом время в истории Израиля, когда начнут приносить Богу в жертву худое, негожее. Но пока еще не то время. Пока еще Богу в жертву приносят тук, то есть жирную часть скота. Все вроде бы нормально. Но он говорит, я пресыщен. Дальше. И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. То есть Бог говорит, жертв много, но я от вас этих жертв не хочу. Главная проблема Израиля была не в царском дворце, а в Божьем храме. Проблема эта была духовная. Кстати, очень похожая проблема есть и в современной церкви. Это проблема внешнего благополучия и при этом духовной пустоты. У многих из нас сегодня есть лишь внешнее благочестие. Мы знаем, как приносить Богу жертвы. Причем современная церковь – это церковь богатая. Но мы при этом не знаем Божью силу. Мы приносим жертвы, мы делаем все правильно. Но при этом мы лишены Божьего водительства. Мы живем как будто сами по себе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Фактически Бог говорит этим людям, зачем вы приходите? То есть вот вы вообще ко мне в этом состоянии, такими, какие вы есть сейчас, зачем вы приходите? Интересно, кстати говоря, что буквально через несколько стихов он скажет им «придите». Не противоречие ли это? С одной стороны, зачем вы приходите? С другой стороны, придите. Никакого противоречия здесь, конечно, нет. Люди, о которых говорится здесь, приходят к Богу в своей собственной праведности. Они пытаются показаться Богу лучше, чем они есть на самом деле. Они пытаются скрыть от Бога подлинную свою сущность, маскируясь этим обилием жертвоприношений. 13 стих, опять со словом «не». То есть раньше было «не приходите, не топчите мои дворы». Теперь 13 стих. «Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Наша религиозность оказывается извращенной, когда происходит не из чистого сердца, когда она никак не влияет на наше поведение. Эти люди очень много жертвовали. Эти люди ходили в храм. Эти люди знали все праздники. Вроде бы все у них хорошо по человеческим меркам. А Бог говорит: нет, я не приму этого. Он говорит: нет, это неправильно, это недопустимо. 14 стих. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их». Вы когда-нибудь думали о том, что Бог тоже может быть обремененным? Я знаю, что некоторые христиане любят такие церковные христианские викторины. Вы можете задать вопрос: а чем обременен Бог? Что обременяет Бога? Народ, обремененный грехом, читали мы в 4 стихе, а здесь: «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Богу бремя, наши праздники, наши новомесячия, то, что мы делаем не от чистого сердца, то, что мы делаем просто потому, что положено. Вот это популярное русское слово «положено» совершенно неуместно в духовной сфере. Делать что-либо в духовной сфере просто потому, что положено, значит ничего не понимать и значит не любить Бога. 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Они молятся, да, но они не каются. Они приносят жертвы, да, но их жизнь никак не меняется. Это страшная история. Вы понимаете, что если бы мы посмотрели на религиозность во времена пророка Исаии, мы сначала могли бы прийти в восторг. Надо же, столько всего, столько деятельности, такая активность в Божьем храме. Потом, кстати, будут времена, когда там никакой деятельности не будет, никакой активности не будет. Но сейчас-то, в это-то время, она есть. И все же она бессмысленна. И тогда вопрос. Это излюбленный вопрос русской интеллигенции. А что делать? 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Бог фактически говорит следующее. Если у вас нет искренности, то все ваше богослужение – лишь лицемерие, лишь притворство. Вы приносите жертвы, но они совершенно бессмысленны. Бог высказал против этих народов совершенно конкретные обвинения. Проблема была в духовном, религиозном отступлении Израиля от Бога. И в результате возникает моральная деградация или нравственное падение и политическая анархия. И вот Бог призывает их к суду, и Он говорит им о том, что им делать. Обратите, пожалуйста, внимание, Он имеет полное право просто сказать: «Я вас призываю к суду перед свидетелями, поскольку он прав, поскольку он носитель всякой правды». Он может просто сказать Израилю: как и любому из нас, кстати говоря, виновен. И это будет верно. Опровергнуть это будет невозможно. Но тут Бог меняет тональность. Он говорит: вы избиты, вы изранены, вы отошли от меня, мне ненавистны ваши постоянные жертвоприношения. Но при этом, 16 стих, омойтесь, очиститесь. Как, чем? Об этом мы тоже еще будем с вами рассуждать. Читаем дальше. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Это, кстати говоря, конец 16 стиха, комментирует его середину. Это не просто продолжайте делать только так, чтобы я не видел. А это вот именно перестаньте делать зло. Как? Мы об этом тоже будем говорить. Научитесь делать добро. Ищите правды или праведности. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. То есть ваша жизнь должна измениться. Она должна быть другой. Да, Бог имеет полное право осудить их. Однако даже в этот момент, когда уже очень поздно, помните, да, вот эти слова про Содом и Гоморру, они ведь здесь не случайно. Это уже последний шанс, это уже последний шаг, это уже последняя черта. Но Бог снова предлагает им выход. И вот этот выход мы находим в великом стихе. Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Смотрите, как интересно. Придите, измените свое поведение, измените свою жизнь, но я оправдаю, я приму, я убелю. То есть Бог им с одной стороны говорит, вы делаете, с другой стороны он говорит, вы сделать не можете, но это сделаю я. Бог говорит им, давайте решим все сейчас, давайте не допускать до суда. Давайте рассудим. Кстати, именно этому учит Иисус Христос. Если у тебя есть противник, то не жди, пока он потянет тебя в суд. Реши вопросы до суда. Бог как бы говорит, знаете, у меня есть особая формула, особое средство, особое вещество, которое выведет ваш грех, которое даже вот этот пурпур вашего греха, этот пурпур вашего кровопролития сделает чисто белым. Что это за вещество такое? Это кровь Иисуса Христа. Бог говорит, у меня обвинение против вас, и мне есть в чем вас обвинять. Но Бог говорит также, у меня есть решение проблемы. У меня есть это средство. Об этом, кстати, например, в 53 главе, которую мы очень часто с вами читаем. И об этом написано там очень и очень подробно. Итак, Божье обвинение звучит против его народа, но Бог также предлагает и возможность оправдаться, обратиться к нему. Еще он дает своему народу время для того, чтобы принять решение. Мы читали про Содом и Гоморру. Суд над Содомом и Гоморрой должен был быть сразу или мог быть сразу, но сразу он не происходит, Бог дает им время. Как же все это применяется на практике? Знаете, наша сегодняшняя проблема во многом похожа на проблему Израиля. Современный мир пытается жить в независимости от Бога. Однако очевидно, что человек не может решить проблемы этого мира. Британский историк 18 века Эдуард Гиббон перечисляет 5 шагов, 5 стадий падения Римской империи. То, о чем он говорит, весьма актуально для нас и сегодня. С его точки зрения, падению Римской империи предшествовали 5 тенденций. Первое – это подрыв достоинства и святости семьи, как основы человеческого общества. В Риме начали не просто пренебрегать семьей, в Риме начали отказываться от семьи. Второе. Все более высокие налоги и расходование государственных денег на бесплатный хлеб и цирки для населения. Иными словами, это уже не было социальное обеспечение. Это было как раз вот это хлеба и зрелище. Но за хлеб и зрелище кто-то должен был платить. Третье. Безумное увлечение удовольствиями. Спортивные состязания с каждым годом становятся все более захватывающими, жестокими и безнравственными. Спорт, который занимает место совершенно для него не предназначенное. Спорт, который портится сам и портит зрителей и участников. Четвертое. Создание мощных вооружений, в то время как подлинным врагом стал катастрофический упадок личной ответственности. Ни одно оружие от этого упадка не защитит. Деньги, потраченные на такие вооружения, оказываются потраченными зря. И пятый шаг – распад религии. Вера превращается в простой формализм, теряет связь с жизнью и становится бессильной, чтобы предупреждать и направлять людей. Вот такие конкретные шаги. И в этих шагах также видны те три ступени вниз, о которых мы с вами сегодня говорили. Духовное отступление, нравственное падение, политическая анархия. Ну вот что интересно. С одной стороны, политики говорят о позитивных преобразованиях. С другой, особенно в частных беседах, выражают сомнения в том, что человечество в принципе может решить свои проблемы. Для любой страны, которая уходит от Бога, время оказывается ограниченным. Где же выход? Философия видит выход в размышлении. Массовая культура – в наслаждении. Экономика – в финансах. Либерализм – в законотворчестве. Наука – в исследовании. Промышленность – в работе и потреблении. Милитаризм – в оружии. Библия видит этот выход в Иисусе Христе. Христос говорит: «Я – путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос говорит: «Я – дверь». Начать нужно с пути ко Христу. Иначе никакого другого пути у нас просто нет. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.